Глава 32. «Хорошо спал?» — спросила Кая, протягивая Харри одну из двух дымящихся чашек кофе. Она заползла в кровать и устроилась рядом с ним. Свет бледного утреннего солнца пробивался сквозь шторы, которые легко колыхались перед открытым окном. Утренний воздух был все еще наполнен холодком, и Кая задрожала от удовольствия, просунув свои ледяные ноги между его ногами. Харри задумался. А ведь, черт возьми, он действительно хорошо спал. Кошмаров не было, насколько он помнил. Да и сейчас тоже ни похмельного синдрома, ни каких-либо внезапных видений или признаков приступа паники. «Вроде да», — ответил Харри, принял сидячее положение и глотнул кофе. «А ты?»
«Как убитая. Похоже, тактика, которую я тебе предложила, неплохо сработала, а?»
Харри посмотрел перед собой и кивнул. «Ну что, попробуем еще раз? Начнем с чистого листа?» Он повернулся и по удивленному выражению ее лица догадался, что Кая неверно истолковала его слова. «Итак, в нашем списке подозреваемых опять никого нет», — быстро продолжил он. «В каком направлении будем действовать?» Ее лицо напряглось. На нем был написан невысказанный вопрос. «Ты не мог бы не думать о Ракеле хотя бы 5 минут после того, как мы проснулись вместе?» Он увидел, как Кая собралась, потом прокашлялась и ответила. «Ракель рассказывала Бору об угрозах, которые поступали в ее адрес из-за твоей работы. Но, как известно, если убийство совершено в доме жертвы, то в 9 случаях из 10 преступник входит в ее круг общения. То есть это был знакомый Ракели или же твой».
«В первом случае список окажется длинным, а во втором — коротким».
«С кем еще из мужчин она была знакома, за исключением Бора и других коллег по работе?»
«С моими сослуживцами. И... об этом я не подумал».
«Что такое?»
«Ракель помогала мне, когда я владел баром «Ревность». Рингдел, который купил у меня бар, хотел, чтобы она продолжала там работать. Но этот тип явно тут ни при чем.
Можем ли мы предположить, что ее убила женщина?»
«Если верить статистике, то вероятность этого составляет лишь 15%.
«И все-таки подумай. Ревность».
Харри помотал головой. Они услышали, как завибрировал телефон. Кая свесилась со своей стороны кровати, выудила мобильник из кармана Харри, посмотрела на экран и нажала «ответить».
«Он тут немного занят в постели у Каи, поэтому, пожалуйста, будьте кратки».
И протянула телефон остолбеневшему Харри. Он посмотрел на экран. «Да?»
«Конечно, это не мое дело, но кто такая Кая?»
Тон Александра был ледяным.
«Случается, я сам себя об этом спрашиваю», — ответил Харри и увидел, как Кая выползает из кровати, сбрасывает пижаму и направляется в ванную. «А в чем дело?»
«В чем дело?» — передразнила Александра. «Вообще-то я собиралась проинформировать тебя о последних данных анализа ДНК, которые мы отправили следственной группе».
«Да».
«Но теперь я уже не уверена, что хочу это сделать».
«Потому что я лежу в кровати у Каи».
«Так ты это признаешь?» — воскликнула Александра.
«Признаю, не совсем подходящее слово, но суть от этого не меняется. Прошу прощения, если огорчил, но для тебя я ведь всего лишь телефонный звонок с предложением встречи ради секса, так что ты довольно скоро утешишься».
«Больше не будет никаких телефонных звонков с предложением встречи ради секса от меня, красавчик!»
«Ну что ж, попробую пережить это».
«Мог хотя бы постараться изобразить сожаление».
«Послушай, Александра, я несколько месяцев только и делал, что сожалел, и сейчас я не могу играть во все эти игры. Ты расскажешь мне об отчете или нет?»
Пауза. Харри слышал доносящийся из ванной шум душа. Александра вздохнула.
«Мы проанализировали каждую мелочь с места преступления, которая теоретически могла содержать следы ДНК. Конечно, мы получили множество совпадений с полицейскими из нашего регистра. Ты, Олег, криминалисты, которые там работали.
Им что, и правда удалось загадить место преступления?
Не будь так строг, Харри. Мы проводили доскональные исследования улик из всего дома, даже из подвала. У нас было так много материала, что следственная группа прислала указания относительно того, чем надо заняться в первую очередь. Вот почему это обнаружилось только сейчас. Невымытые стаканы и столовые приборы из посудомойки находились ближе к концу списка.
И что же именно обнаружилось?
ДНК неизвестного в засохшей слюне на краю стакана.
Мужчины?
Да. Они сказали, что на стакане также были отпечатки пальцев.
Отпечатки пальцев. Значит, у них есть фотографии. Харри свесил ноги с кровати. «Александра, ты настоящий друг, спасибо тебе!»
«Друг!» — фыркнула она. «Кто хочет быть другом?»
«Позвонишь, когда у тебя будет еще что-нибудь интересное?»
«Я позвоню, когда в моей кровати будет лежать здоровенный мужик. Вот что я сделаю!» И она отключилась.
Харри оделся, взял чашку кофе, спустился в гостиную, открыл ноутбук КАИ и вошел под своим паролем на страницу расследований полицейского округа Осло. Он отыскал фотографию стакана в приложении к последнему отчету. Там имелась также фотография содержимого посудомойки. Две тарелки и четыре стакана. Это значит, что стаканами наверняка пользовались совсем незадолго до убийства. Ракель не оставляла посуду в посудомойке больше, чем на два дня. И если за это время машина заполнялась меньше, чем наполовину, случалось, она вынимала из нее содержимое и мыла все вручную. Стакан с отпечатками пальцев был из тех, что Ракель купила в маленькой стеклодувной мастерской в Нитедале. Она принадлежала одной сирийской семье, прибывшей в Норвегию в качестве беженцев. Ракеле нравились светло-голубые стаканы, и она хотела помочь беженцам, поэтому предложила закупить у них партию посуды для ревности. Она считала, это придаст бару еще больше своеобразия. Но прежде чем Харри успел обдумать это ее предложение, он вылетел как из дома в Хольмен-Колине, так и из числа совладельцев бара. Ракель хранила эти стаканы в шкафу в гостиной. Вряд ли преступник отправился бы туда искать посуду, чтобы утолить жажду после убийства. В отчете было написано, что на стекле имелись также отпечатки Ракели. Значит, она сама дала этому человеку попить, протянула ему стакан. Наверняка воды, ибо в отчете говорилось, что следов других напитков обнаружено не было. И, кстати, сама Ракель ничего не пила. В посудомойке стоял только один стакан из голубого стекла. Харри вытер рукой лицо. Значит, к ней пришел человек, которого она знала достаточно, чтобы впустить в дом. Но почему, когда он попросил воды, Ракель просто не взяла из кухонного шкафчика над раковиной купленный в Икее стакан, а отправилась в гостиную? Она явно хотела произвести на гостя впечатление. Ради кого она так старалась? Неужели любовник? В таком случае их отношения начались совсем недавно, поскольку он не бывал здесь раньше. Харри внимательно просмотрел предыдущие записи на карте памяти. Судя по ним, в дом входила и выходила из него только хозяйка. У Ракели за все время не было ни одного посетителя, вплоть до ночи убийства. Наверняка это он пил из стакана. Харри думал о человеке, увидев которого Ракель, казалось, в первый момент удивилась, но спустя всего лишь пару секунд впустила его в дом. В отчете значилось, что совпадений в базе отпечатков пальцев не найдено. Значит, это не один из действующих полицейских. Во всяком случае, не один из тех, кто работал на месте преступления. И не преступник, известный полиции. Этот человек недолго находился в доме, потому что больше нигде его отпечатки не обнаружены. Эксперты, которые работали с уликами,
пользовались старым методом — цветной порошок, нанесен на поверхность при помощи кисточки. Харри четко видел отпечатки пяти пальцев. Четыре посередине, короткий мизинец повернут влево. На донышке стакана отпечаток большого пальца. Ракель протянула ему стакан правой рукой. Взгляд Харри пробежал по отчету и нашел подтверждение тому, что он уже знал. На стакане отпечатки правой руки Ракели и левой руки неизвестного. Внезапно мозг Харри забил тревогу, поскольку услышал точно такой же скрип половицы, как и вчера вечером.
«Ты вздрогнул!» — рассмеялась Кая, пришлепавшая босиком в гостиную. На ней был синий потертый махровый халат слишком большого размера. Наверное, он раньше принадлежал ее отцу или брату. «У меня продуктов в обрез, но мы можем пойти позавтракать».
«Не беспокойся», — сказал Харри, закрывая ноутбук. «Мне надо домой переодеться». Он встал и поцеловал ее в лоб. «Кстати, у тебя красивая татушка».
«Правда?» — она улыбнулась. «Ты говорил, что мы, люди, по определению глупцы-незнайки, поэтому нам нельзя делать надписи на камнях или на коже, а можно использовать только водорастворимые краски, что нам нужна возможность смыть прошлое, забыть, кем мы были».
«Господи, неужели я такое говорил?»
«Ну да, чистый лист, свобода, возможность стать кем-то новым, лучшим. Татуировки ограничивают человека, заставляют его придерживаться старых убеждений. Ты говорил, что если, допустим, наколешь на груди изображение Иисуса, то потом станешь волей-неволей крепко держаться старых суеверий, потому что такая татуировка будет выглядеть совершенно по-идиотски на груди у атеиста».
«Неплохо. И я впечатлен, что ты все это помнишь».
«Ты был рефлексирующим мужчиной со множеством странных мыслей, Харри».
«Раньше я был лучше. Надо было вытатуировать эти мысли». Харри почесал шею. Сигнал тревоги не пропадал, как старая сигнализация, визжащая под окном спальни в ожидании, когда кто-нибудь выйдет и отключит ее. Может, дело не только в скрипе отошедшей половицы. Кая проводила его в коридор. Он надел ботинки.
«Знаешь что?» — сказала она, когда Харри уже полностью одетый стоял в открытых дверях. «Теперь ты выглядишь так, словно решил выжить».
«Не понял?»
«Когда я видела тебя в церкви, мне показалось, что ты только и ждешь первой возможности умереть».
Катрина посмотрела на экран телефона, чтобы узнать, кто это ей звонит. Она помедлила, взглянула на стопку отчетов на своем письменном столе и вздохнула.
«Здравствуйте, Мона. Работаете в воскресенье? Приятно видеть подобное усердие».
«ИВТ», — сказала Мона До.
«Что, простите?»
«И вам того же. Сокращение для текстовых сообщений».
«Да, я тоже работаю».
«Без тягача Норвегия остановится».
«Что, простите?» «Просто старый лозунг. Без женщин. Забудьте, чем я могу помочь ВГ?»
«Я хотел узнать, как продвигается расследование убийства Ракели Фёуке».
«Для этого существуют пресс-конференции».
«Последняя была уже довольно давно. А Андерс...»
«Тот факт, что вы живете с полицейским, не дает вам права лезть без очереди, Мона».
«Мало того, это ставит меня в самый конец очереди. Потому что вы до смерти боитесь, как бы кому-нибудь не показалось, будто у вас ко мне особое отношение. Я собирался сказать, что Андерс, конечно, ничего мне не рассказывает, но выглядит он недовольным, из чего я делаю вывод, что расследование застопорилось».
«Расследования никогда не стоят на месте», — ответила Катрина, массируя лоб свободной рукой.
«Господи, как же она устала».
«И мы, и Крипос работаем систематически и без устали. Каждый след, который не приводит нас к цели, все-таки приближает нас к ней».
«Записала. Но мне кажется, эту вашу цитату я уже давала раньше. Хотелось бы чего-нибудь более пикантного. Не могли бы вы, так сказать, добавить перчику?»
«Ах, вот как, более пикантного». Катрина почувствовала, как что-то давно сдерживаемое прорвалось наружу.
«Ладно, слушай». «Ракель Фёуке была прекрасным человеком, умным, порядочным и деликатным, чего никак нельзя сказать о тебе. Твои долбанные журналистские замашки меня уже достали. Если тебе не имется в выходной, то не тревожь, по крайней мере, ее память. Совсем совесть потеряла, чертова сука! «Ну что, хватит перчику или еще добавить?»
Высказавшись подобным образом, Катрина изумленно замолчала,